Я хотел бы описать принцип закладывания истинного намерения сатсанкальпы. 17 шагов на пути сатсанкальпы для духовных искателей. Сат означает истина, санкальпа означает намерение. И почему, что такое сатсанкальпа? Есть такое понятие в Адвайта Веданте, я являюсь представителем Адвайта Веданты, так же, как и шиваизма. Качество, необходимое для достижения освобождения, оно называется мумукшутва. Мумукшутва означает намерение постичь Бога, намерение достичь освобождения. Я не знаю, насколько вы ориентируетесь в философии Адвайта Веданты, философии шиваизма, анутара тантры, которые я представляю, но во всех этих духовных системах самые главные вопросы вращаются вокруг постижения Бога. Что такое Бог? Какова природа Бога? Какова природа мира? Какова природа моей души? И святые древних традиций, философии Адвайта Веданты, шиваизма полагают, что без Бога в жизни, без постижения Бога, без самого главного, мы не решим ни один вопрос нашей жизни. Что наша жизнь, наше будущее именно зависит от того, насколько мы приближаемся к Богу, насколько мы понимаем Бога в себе, насколько мы его реализовываем. Потому что жизнь — это не только то, что ограничено нашими земными годами жизни. Жизнь — это понятие гораздо более широкое. Мы не являемся телами, мы являемся душами. И как души все мы находимся в путешествии, в паломничестве. И это очень долгое, длительное путешествие. И эта жизнь — это только одна из стоянок. И таких стоянок было очень много уже, их еще будет очень много. Жизнь — это что-то очень длительное, очень глобальное, фактически бесконечное. И мы, прежде всего, как души, являемся такими путешественниками на пути к Богу. И некоторые делают это путешествие сознательно, целеустремленно или целенаправленно. Другие путешествуют несознательно, неустремленно, ненаправленно, сворачивают на различные окольные пути. Но так или иначе, хотим мы или нет, мы все вращаемся, мы все двигаемся в этом путешествии. Жизнь, как эволюция души, это паломничество на пути к Богу. Для каждого живого существа, будь то человек, животное, божество, ситх, святой, риши, гандхар, видетхар или якши, есть множество нечеловеческих существ, Бог является центральным понятием, вокруг которого вращается вся его жизнь. Даже если мы не догадываемся об этом, знаем мы об этом или нет, но наша жизнь вращается вокруг Бога. И это не только понятие. Бог — это то, что за пределами понятия. Есть разные уровни понимания Бога. Вначале для нас Бог может быть статуя, или Бог может быть слово, религиозная концепция. Бог может быть мыслью, Бог может быть ощущением, внутренним переживанием, бхавой, за пределами мыслей. Бог может быть опытом осознанности в медитации. И Бог может быть трансцендентным, тем, что вообще недостижимо для восприятия. Есть разные уровни понимания Бога. Но так или иначе, наша жизнь вращается вокруг Бога на всех уровнях. И жизнь каждого живого существа. Мы можем это признавать, не признавать. Мы можем соглашаться с этим, не соглашаться. Но, в общем, это ничего не меняет. Мы рождаемся, взрослеем, стареем, затем умираем. Встречаемся с Богом, затем перерождаемся в соответствии с кармой. И именно наша близость к Богу, наша ступень понимания Бога определяет, какой будет наша следующая жизнь. насколько мы будем счастливы, кем мы вообще будем. Будем ли мы людьми, или будем мы животными, или божествами, или ситхами, или святыми. В традиционном ведическом обществе есть четыре цели в жизни. Это называется чатурварга или пурушартха. Четыре цели в жизни означает, что каждый человек ставит себе четыре цели и может их добиваться. И первая называется дхарма. Дхарма означает исполнение долга, соответствие космическим законам и принципам. Ну, говоря простым языком, жить праведно. Второй принцип называется кама. Получать удовольствие от жизни, радость от жизни, наслаждаться жизнью, жить радуясь. Третий принцип называется артха. Артха означает материальное процветание, материальный успех. И четвертый принцип называется мокша. Мокша означает освобождение. Освобождение от чего? От ограничений кармы, от круга рождений и смертей, от зависимости от сансары. И вот в зависимости от духовного уровня каждый человек может выбирать ту цель в жизни, которую он может себе позволить. Все эти цели в жизни — это как дорогие автомобили. Мы можем позволить себе только то, на что есть деньги, тот автомобиль. Таким же образом и цель мы можем выбрать только ту, насколько нам позволит наше понимание, насколько нам позволят наши заслуги и позволит нам разум, наше осознавание. Из этих четырех целей самой высокой целью считается мокша, освобождение. Поэтому все йоги, они не следуют пути артхи, процветания. Они также не следуют пути камы, чувств поиска наслаждения, удовольствия, радости от жизни, от материального. Они также не следуют пути дхармы. Вернее, они следуют, но они не делают дхарму главной. Имеется в виду дхарма как ритуалы, просто как праведная жизнь ради следующей жизни на небесах. Вместо этого йоги выбирают мокшу. Поэтому у них есть своя дхарма, она называется мокшадхарма. Мокшадхарма означает путь освобождения. Собственно, мокшадхарма является главным путем для каждого живого существа, но не каждое живое существо может себе его позволить, потому что ей следовать очень трудно. Но я проповедую путь мокшадхармы, и мои ученики также проповедуют путь мокшадхармы. Мокшадхарма означает, мы стремимся установить связь с Богом, мы стремимся установить понимание Бога, реализовать самадхи, медитации, единство с Богом настолько, чтобы освободиться от сансары, освободиться от круга рождения и смерти, освободиться от всех ограничений. Все мы имеем различные ограничения. Мы сейчас, на данный момент, не являемся свободными. И это уже давно, тысячелетиями назад, описано в священных текстах. Ну, например, мы не рождаемся по своей воле, и мы не умираем по своей воле. В общем, мы находимся в запрограммированной реальности. Можно сказать, и наша судьба уже написана заранее. Это подобно тому, как вы попали в линейную компьютерную игру, какую-нибудь ролевую компьютерную игру, где заранее все персонажи озвучивают все ходы, и вам предписан ограниченный выбор ролей, и вы не можете никуда даже изменить это. И мы находимся вот в такой ролевой игре, в такой виртуальной реальности, это и есть сансара. И поскольку мы ее не контролируем, мы рождаемся, умираем, страдаем, это приносит страдания. Мокша означает настолько познать Бога, настолько развить свою способность осознавать божественную реальность, чтобы выйти из этой ограниченной реальности. Когда мы можем познать Бога, чтобы освободиться от сансары, это называется состояние дживан-мукти, освобожденного при жизни. И главное средство для освобождения здесь является постижение божественной реальности, установление связи с божественной реальностью. И с помощью ее раскрытие в себе таких сил, которые бы позволили вырваться из этой ограниченной виртуальной реальности сансары. И все души так или иначе путешествуют к Богу, идут к Богу. Только одни это делают осознанно, целенаправленно, а другие, отвлекаясь неосознанно, нецеленаправленно. И вот часто я наблюдаю за духовными поисками, за духовной жизнью многих людей. И я вижу, что очень много есть теорий разнообразных учений. Достаточно много религий. Много также методик, практик. Бесконечное множество. Их можно практиковать всю жизнь. Ничего не изучить, не успеть ничего. Но почему-то мало святых, мало успешных духовных искателей, мало реализованных. При таком многообразии теорий, концепций школ, при таком многообразии методов чего-то не хватает. И вот здесь надо понять, чего не хватает. На самом деле не хватает намерения. Не хватает такого клея, который бы это цементировал и устремлял в нужную сторону. И если всего все это существует, но нет намерения, то духовный путь не может быть успешен. Именно поэтому я решил поговорить о том, что такое сат-санкальпа. Сат-санкальпа означает выстраивание своего будущего, своей будущей судьбы как духовного искателя, как души, которая стремится постичь Бога. Духовное путешествие – вещь очень сложная, глубокая. Ну, это подобно, если так утрированно сравнить, это даже не сравнится с путешествием на гору Кайлас. Но, допустим, если вы решили путешествовать на гору Кайлас, вам надо подготовиться как следует, вам надо четко продумать маршрут, где вы будете останавливаться, собрать нужные деньги, кто будет гидом, какая туристическая фирма, оформить загранпаспорт. То есть это не такое простое дело. Путешествие на Кайлас для европейца – это как спецоперация, и к ней надо готовиться пару месяцев. Еще надо закупить диамокс, кто знает, кто был, да? Чтобы не было горной болезни. В общем, надо все очень хорошо простроить. Если вы не простроите это, ваше путешествие закончится где-то на китайской границе. Все. То есть надо все хорошо продумать. Это должно быть очень четкое, очень простроено. Вы должны заранее иметь план и четко его держаться. Ни вправо, ни влево. Как только вы отстали от автобуса, от маршрутки, забыли паспорт, ваше путешествие заканчивается. Все. Домой. Были такие случаи, когда люди решали ехать, но все заканчивалось, их путешествие на российско-индийской границе. Даже в аэропорту заканчивалось. Почему? Потому что что-то не было продумано. Таким же образом, духовное путешествие к Богу на пути освобождения – это очень, очень сложная вещь, непростая. И также ее надо хорошо продумать. Нужен маршрут, нужен карта, нужны продумать проводники, где делать остановки и так далее. И вот сат-санкальпа – это закладывание истинного намерения. Сат означает истина, санкальпа означает намерение, чтобы простроить свое будущее путешествие. И вот то, что я вот сейчас говорю, возможно, если вы внимательно отнесетесь к этому, может определить вашу будущую жизнь, множество ваших будущих жизней. Это нечто очень важное. Хотя это говорится в обычной обстановке, но попробуйте сосредоточиться, что это настолько важное, что, может быть, даже кроме вашего рождения, ничего другого в жизни важного и не было, может быть. Может быть. Все зависит от того, как вы отнесетесь. Потому что это может определить ваши следующие жизни, ваши 10 следующих жизней, может быть, 1000 следующих жизней, если вы это примените к себе. Итак, сат-санкальпа подобно тому, как мы создаем план строительства дома, если хотим построить дом. Или если мы хотим построить небольшой город, нам нужен градостроительный план. Мы должны четко все распределить. Таким же образом, если мы стремимся постичь Бога и достичь освобождения в Боге, то есть освободиться от кармы, выйти из-под контроля сансары, нам нужно создать такой долгосрочный план не на 2-3 месяца, а может быть, на несколько жизней вперед. И семена этого плана заложить прямо сейчас. Итак, это целевое направление своей судьбы на будущий духовный успех, на мокшу. И чем сильнее наше намерение будет, тем больше шансов, что наша йога, наша медитация, наш духовный путь увенчается успехом. Итак, из чего состоит, каковы этапы сат-санкальпа? У нее 17 шагов. И первый – это слушание дхармы, шравана. Слушание дхармы, например, означает, что духовный учитель читает веды или читает священные тексты, дает к ним комментарии или дает сатсанг. В общем, мы слушаем дхарму. Шравана – это общеважный принцип в санатана дхарме. И прежде чем, когда мы закладываем санкальпу, мы должны следовать этому, много слушать дхарму и желать много выслушать дхарму. Шравана также возникает, когда мы самостоятельно что-то изучаем и получаем какое-то откровение, изучаем священные тексты, например, йога Васиштха. Здесь есть глава 6, 6.3, называется «Описание Бога». и глава 6.4 «Методы поклонения Богу». В общем, это, на мой взгляд, самые важные две главы из этого текста. Священный текст Йога Васиштхи является очень уважаемым древним священным текстом, уважаемым всеми традициями Адвайта Веданты и шиваизма. И эти две главы являются квинтэссенцией, которая объясняет духовные знания. Йога Васиштха переводится как «йога, переданная святым провидцем Риши Васиштхой своему ученику Раме». Если вы знаете, кто такой Рама, принц Рама, герой эпоса Махабхараты, то Рама достиг просветления. Он не был простым царевичем, не был простым героем, он был просветленным героем. Он был святым просветленным царем, аватаром бога Вишну. Он обладал огромным потенциалом, множеством ситх, божественных качеств. Но за счет чего он достиг просветления? Он достиг просветления за счет наставления и учения, которое передавал ему его духовный учитель, гуру Риши Васиштха. Йога Васиштха – это диалог между Васиштхой и Рамой, это передача ему недвойственной мудрости. Итак, первый этап – это слушание дхармы, шравана. Второй называется манана. Манана означает, что мы что-то прослушали, но нам теперь это надо осмыслить. Нам надо поразмышлять над этим, как-то впустить в себя. Это называется интериоризация, сделать частью себя. Как-то обдумать, устранить все неясности, сомнения. И манана включает в себя 24 аналитических медитации. И сейчас мы немножко кратко попробуем эти медитации выполнить. В отличие от медитации, где мы останавливаем ум или занимаемся концентрацией, аналитическая медитация, она требует размышления, требует мыслей и ума, и сосредоточения. Благодаря аналитической медитации нам надо вдуматься в тему медитации, проникнуть в нее поглубже. Итак, второй этап сат-санкальпы называется манана. Размышления над различными темами, ведущими по пути освобождения. Так, пожалуйста, примите позу для медитации с прямой спиной. Поза может быть любая, но очень важно, чтобы была спина прямая. Потому что когда спина прямая, наша энергия двигается правильно, наполняет центральный канал в позвоночнике. Если спина искривлена, и мы медитируем, это может привести к болезням даже, нарушениям ветра. Итак, мы кратко выполним небольшие 24 аналитических медитации на тему пути освобождения, чтобы прояснить для себя сам путь освобождения. И они есть в нашей традиции, но если вы даже принадлежите к другой традиции, это, в общем, ничего не меняет. Эти темы можно использовать для любой традиции, для любой школы. Они вам помогут, поскольку они общие. Итак, первая аналитическая медитация. Мы, закрыв глаза или с открытыми глазами, если ваши глаза открыты, то следует выполнять агачари-мудру. Агачари-мудра означает, мы сосредотачиваемся на кончике носа. Вот если мы немного направим глаза на кончик носа, сведем зрительные оси, то мы увидим как бы треугольник. Это место, где сходится наше восприятие носа. И увидев этот треугольник, надо сконцентрироваться на вершине этого треугольника. Сконцентрируйтесь на 2 секунды, больше не надо. А затем глаза надо расслабить и просто смотреть так, как вам удобно. И концентрацию делать не глазами, потому что если вы делаете концентрацию глазами, ваши глаза быстро устанут. Концентрацию делаем сознанием, а глаза отпускаем и расслабляем. И вот мы созерцаем кончик носа, и это называется Насикагра Дришти, или взгляд, направленный на кончик носа в йоге, или фронтальный взгляд, или Агачари Мудра. Это очень важная практика, которая дается во всех школах раджа-йоги. Точка на кончике носа рекомендована для концентрации Гаракханатха и Дататреи. Эта точка пробуждает энергию Муладхары чакры, пробуждает кундалини и успокаивает ум. Если вы привыкнете, вы увидите, что это очень комфортный способ для концентрации. Итак, мы выполняем концентрацию на кончике носа, расслабленно сидим и начинаем аналитические медитации. Первая тема – непостоянство. Мы просто берем эту тему и немножко сосредотачиваемся на ней. В жизни есть непостоянство. Например, 100 лет назад или 50 лет назад многих из нас не было, а теперь мы появились. А через 100 лет назад, возможно, нас не будет тоже здесь. Мы будем где-то в другом месте, мы превратимся в кого-то другого. Мы находимся в потоке трансформации. Потому что в этом мире действует сила времени, непреодолимая сила, кала-шакти. Ничего с этим нельзя поделать, мы ее не можем контролировать. Но нам надо как-то с этим жить, научиться, чтобы превзойти силу времени. И для этого надо понять, в каком мире живем мы. Мы живем в непостоянном мире. Непостоянство – это главная характеристика этого мира. В нем действует фактор времени. Всегда включен секундомер, всегда включены часы. Это значит, что когда мы идем по духовному пути, мы должны помнить о непостоянстве и учитывать его. Чтобы мы не расслаблялись, чтобы нас не увлекал ветер сансары, чтобы мы не увлекались какими-то мелочными вещами, надо помнить о непостоянстве. Поэтому святые говорят в Писаниях, этот мир подобен капле росы на лепестке лотоса. Вот он есть, а вот он исчез. Или это жизнь. Осознание непостоянства меняет наши ценности. Мы начинаем по-настоящему ценить жизнь и понимать, что наше рождение человеком – это что-то очень ценное, это что-то очень уникальное. Что мы не можем просто так потратить эту жизнь на какие-то мелочные вещи, что нам надо решить очень важные задачи в этой жизни. Например, если бы не было непостоянства, ну, мы могли бы развлекаться, есть, спать, смотреть телевизор. Но когда мы осознаем фактор непостоянства, мы понимаем, надо что-то делать. Надо найти какую-то стабильность, какое-то постоянство. Надо как-то духовно вырасти, превзойти это непостоянство. Вторая тема. Переходим ко второй аналитической медитации. Страдания существ в сансаре. Мир, материальный мир, мир сансары – это мир, где есть страдания. Более того, страдания являются неотъемлемой чертой этого мира. И даже если мы вначале не чувствуем страданий, особенно в молодости, не так уже они ощущаются, то под конец жизни страдания усиливаются. Ну, кроме того, что есть страдания от нереализованных надежд, от каких-то плохих переживаний, есть страдания, связанные со смертью, новым рождением. И кто не очень понимает, что в этом мире есть страдания, ему просто надо сходить в больницу, в реанимацию, в крематорий, морг, посмотреть. эти страдания есть, и все живые существа им подвержены. И страдания — это следствие непостоянства, что энергия времени производит изменения, и мы не контролируем ни энергию времени, ни эти изменения. И здесь надо зародить намерение: «Да превзойду я страдания сансары». Пусть я буду так практиковать, чтобы стать сильнее и превзойти страдания и непостоянство. Третья аналитическая медитация — закон кармы и реинкарнация. Если мы посмотрим, от чего же возникают страдания, они возникают из причин, созданных ранее, из причинно-следственных связей. И все эти причины вынуждают нас рождаться, умирать, реинкарнировать. В общем, мы находимся в таком гигантском метро. Одни едут вверх по эскалатору, другие вниз. Одни рождаются, другие умирают. Это такой гигантский эскалатор. Все это следствие закона кармы, когда причины определяют следствие, накапливаются новые причины. Например, если вам 30 лет, вас условно можно причислить к поколению номер 3, 30-летним. А если вам 20, то к поколению номер 2. В общем, эти поколения живут неплохо. Они еще не доехали на эскалаторе. А если вам 70 лет, то вы принадлежите к поколению номер 7, это уже как-то поближе эскалатор уже. А поколение номер 8, номер 9 — это те, кто соскакивают с эскалатора и идут уже на другую ветку. Поколение номер 1, 10-летние, это те, кто вообще ничего не понимают, весело едут вверх. Но поколение номер 8 — это те, кто все хорошо понимают, куда едет эскалатор, им все видно. Поколение номер 4 — это те, кто на середине этого эскалатора. В общем, они еще увлечены, что там наверху не видно. И вот все мы едем в этом эскалаторе. Это есть принцип, закон кармы, непостоянства. И мы зарождаем намерение, чтобы превзойти закон кармы и непостоянство. Да буду я медитировать, да буду я практиковать, чтобы превзойти свою карму и достичь освобождения, превзойти непостоянство. В каждой аналитической медитации важно сосредотачиваться на теме, осмыслять тему, и затем в конце обязательно закладывать намерение, санкальпу, какой-то вывод делать, резюме подытоживать и создавать какое-то намерение. Я даю только кратко, а на самом деле аналитическая медитация может длиться 15 минут, час и более. И четвертая тема — уникальность драгоценного человеческого рождения. Для чего я рожден? Каково мое предназначение? Я получил это тело человека. Что я с ним должен делать? Как жить? Тело можно уподобить драгоценному аппарату. Например, есть iPhone. У него есть предназначение. И это предназначение запрограммировано разработчиками. iPhone не предназначен, чтобы использовать его вместо молотка, им не надо забивать гвозди. У него очень четкое предназначение. Таким же образом, тело можно уподобить сложному девайсу, который изготовили разработчики очень высокого уровня. И у него тоже есть конкретное предназначение. И оно заложено разработчиками, не нами. Например, мы не можем вмешаться, заложить предназначение айфона. Мы не принадлежим к разработчикам. Таким же образом, над телом поработали боги и божественная реальность. В него заложили предназначение. И это предназначение — духовное развитие по пути освобождения. Если это тело без изъянов, без болезней, обычное нормальное тело. И это называется драгоценное человеческое рождение. И здесь мы закладываем намерение. Да сумею я использовать это драгоценное человеческое рождение ради достижения Бога, ради достижения освобождения. И когда мы медитируем в аналитической медитации, важно создать желаемый образ будущего. Важно увидеть себя в будущем. Поскольку эту медитацию мы делаем для самих себя, мы как бы простраиваем свою будущую реальность, прорисовываем проект своего будущего. Каким я буду выглядеть, где я буду, что я буду делать, чем я буду заниматься, какой ход моих мыслей будет. И очень важно попытаться увидеть это. Не обязательно это все детализировать, но общую схему надо задать. Чему я буду следовать, какими практиками заниматься, как вообще буду себя ощущать. И когда мы выполнили это, переходим к пятой аналитической медитации. Величие пути освобождения, мокша-дхармы. Здесь надо сосредоточиться на принципе мокши, освобождения. Например, на том факте, что пути освобождения следуют все мудрецы древности, ведической традиции, других религий. На том, что путь освобождения восхваляется во всех священных текстах, и не только индуизма, но и других. На том, что многие великие герои и цари, осознав, оставляли свои царства, уходили в лес и вступали на путь освобождения. Что путь освобождения описан в Ведах, Упанишадах, в йоге, он является главной целью всех тех, у кого хватает разума понять. Это очень величественный путь. Это путь восхождения по духовной лестнице к богореализации. Путь самообожествления. И, конечно, с ним ничего выше не может быть, с ним ничего не сравнится. Ни мирской успех, ни слава, ни власть, ни деньги. И поразмыслив таким образом, мы закладываем намерение. Да вступлю я на путь освобождения. Да осознаю я величие пути освобождения. Да выберу я путь освобождения как свою главную ценность и свою главную цель в жизни. Когда мы выбираем путь освобождения, наша жизнь становится целеустремленной, целенаправленной, очень четкой, как у снайпера, который знает, ему просто надо попасть в цель. Что бы то ни было, он ждет своего часа. Может быть, мы не сразу приблизимся к этой цели, может быть, мы к ней будем идти годами, десятилетиями, но мы будем идти к ней. Например, если вы решили идти на Кайлас, паломничество, вы четко знаете, вам надо попасть на гору Кайлас, никуда больше. И вот такое видение, такое стремление называется мумукшутва, стремление к освобождению. И шестая тема. Важность воспитания непреклонной решимости достичь освобождения и просветления. Здесь мы понимаем, что цель освобождения как цель очень велика, и нам не хватает решимости, намерения, и нам необходимо воспитать эту решимость. Вот такой парадокс. Чтобы достичь освобождения, нужна решимость, а решимости нет. Чтобы ее воспитать, тоже нужна решимость. Но здесь мы много не рефлексируем на эту тему, мы просто зарождаем такое намерение. Да воспитаю я в себе решимость достичь освобождения. Если здесь есть такой секрет, если нам чего-то не хватает, мы можем об этом молиться. Вот молиться каждый может, призывать. Не каждый может медитировать, но молиться каждый может. И есть божественные существа, святые, которые могут вдохновить нас. И, по крайней мере, мы можем молиться Шиве, богине Сарасвати, всем святым древоприбежища, чтобы они помогли нам воспитать такое намерение, достичь освобождения. Молиться можно даже своими словами. Можно молиться в форме мантры. И вот мантра, которая выражает решимость достичь освобождения, она называется в традиции шивоизма маха-мантра, великая мантра. Панчакшара маха-мантра, великая пятислоговая мантра. Она звучит так. Ом намах Шивая. Ом, предаюсь Шиве ради освобождения. И здесь, если у вас есть четки, то вы можете взять четки, представить перед собой форму бога Шивы, царя всех йогов, владыки всех йогов, его светящуюся форму, восседающую на лотосном троне, рядом его супругу, божественную Шакти, богиню Парвати, в красных одеждах. Мы не будем сейчас касаться деталей визуализации, это отдельная тема. Если вам сложно представить, просто сконцентрируйтесь на облике Шивы, так как он на картинке, на иконе. И мы читаем мантру. Ом намах Шивая. 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 И затем своими словами можно обратиться: Господь Шива, пожалуйста, даруйте мне такое благословение на решимость достичь освобождения и просветления. И когда вы обратились к Шиве с такой просьбой, представьте, как из центра груди Шивы исходят три луча, и чистый белый луч входит в ваше межбровье, очищает карму вашего тела и вдохновляет вас телесно стремится к освобождению на уровне тела. Другой луч, рубиново-красный, входит в ваше горло и передает вдохновение через энергию, стремится к освобождению и очищает карму вашей речи. И третий луч из центра груди Шивы, изумрудно-синий, бирюзовый, входит в центр вашей груди и соединяется с вашим умом и очищает карму вашего ума, вдохновляя на достижение освобождения. И вот вслед за этими лучами, словно на вас, нисходит теплая, чистая волна благодати, энергии, которая вдохновляет на достижение освобождения. Следующая аналитическая медитация. Важность приложения усилий в садхане. Усилие в духовной практике называется тапасья. Тапасья означает, мы усердно, целенаправленно практикуем ради достижения освобождения. Тапасья означает, мы выполняем обучение, концентрацию, медитацию, следуем определенным принципам и обетам, мы следуем самодисциплине ради того, чтобы получить успех. На что это похоже? Это похоже на то, как ученый много учится, чтобы обрести ученую степень, или спортсмен тренируется, чтобы получить какой-то результат. Тапасья означает возжечь внутренний огонь. И мы размышляем, насколько важно прилагать усилия и выполнять практику тапасьи. Например, практика тапасьи означает, что вы уединяетесь, соблюдаете молчание, берете какое-то расписание и занимаетесь йогой с утра до вечера. Один день, два дня, три дня, четыре дня, пять дней, шесть дней, семь дней, восемь дней, девять дней, десять дней, месяц, два месяца, три месяца, полгода, год, три года. 12 лет, всю жизнь. Это один из вариантов тапасьи. Тапасьи могут быть разные. Есть внешняя тапасья, есть внутренняя тапасья. Внешняя связана с внешней практикой. Внутренняя тапасья связана с поддержанием созерцания. Когда вы вовне ведете себя как обычный человек, но внутри вы постоянно прилагаете усилия к созерцанию. Например, практикуете атмавичару, сосредоточение на чувстве «я». Или практикуете мантра. Это называется антартапасья. И антартапасья даже важнее, чем внешняя, бахиртапасья. Это называется бахиранга садхана и антаранга садхана. То есть внешняя практика и внутренняя практика. Мы можем выбирать, какой именно тапасья нам следовать для того, чтобы продвигаться по духовному пути. Так мы закладываем намерение, чтобы выполнять тапасью, чтобы она дала плоды и результаты. Ну, например, представляем себя медитирующими длительное время или представляем себя созерцающими длительное время, выполняющими практики в ретрите. И снова, чтобы призвать благословение Шивы, Шакти, святых, духовного учителя, духовных учителей линии передачи или установить благословение, связь с ними, мы выполняем практику, которая называется Панча Ратна Пранама Мантра. То есть мантра, призывающая благословение, благословляющую силу пяти драгоценностей. Она выполняется так. Мы складываем руки над головой, представляем Шиву над головой в его светящейся форме и читаем «Ом Шивам Шаранам Прападьям». То есть «прибегаю к Богу Шиве, как царю всех йогов, за благословениями и защитой». Складываем руки на уровне межбровья и читаем «Ом Дхармам Шаранам Прападьям». Прибегаю к прибежищу, к дхарме за прибежищем. Далее. На уровне груди. Ом сангам шаранам прападьям. Прибегаю к сообществу святых за прибежищем на пути освобождения. Затем руки разворачиваем вниз, к земле. Земля, нижняя энергия – это сила, великая вселенская мать, шакти. Ом шактим шаранам прападьям. Прибегаю к защите вселенской матери за на пути освобождения. И, наконец, руки через сердце вверх и потом снова к груди. Ом садгурум шаранам прападьям. Призываю садгуру на пути освобождения. И делаем поклон. Это называется панчаратна пранама мантра. Мантра призывания пяти сокровищ. Итак, мы рассмотрели с вами 7 из 24 тем аналитических медитаций. И это второй шаг сатсанкальпы, их всего 17. И этот второй шаг называется манана. Этой теме в нашей традиции и в нашем ашраме проводится ретрит. Он может быть недельным, или двухнедельным, или трехдневным. Если вы хотите полностью пройти все эти темы медитации, все эти практики, я приглашаю вас в любой из наших ашрамов, например, в Тримурти ашрам, под Киевом, в Читрамрита ашрам, в Запорожье, в Мауна ашрам, в Одессе. Когда построят в Индии, можно будет в Индии, на Хоум Тигра. Поскольку наше время ограничено, я вам передал 7 аналитических медитаций, которые, я надеюсь, помогут вам, и вы можете их использовать, насколько вам удалось запомнить. Но если вы хотите пройти полностью все 24 темы и пройти ретрит по закладыванию сатсанкальпы, проектированию своего будущего, созданию проекта своей духовной жизни не только на эту жизнь, но и на следующую, это долгая, длительная работа, ну, примерно 7-дневный или 14-дневный ретрит. Этой практике монахи уделяют годы. Другими словами, эта вещь очень глубокая и сложная. Надо быть очень как бы наивным, чтобы думать, что за один час гуру вам все передаст. Это невозможно. Но я вам немножко показал направление. Если вы будете двигаться в этом направлении, вы сможете выстроить план своей духовной жизни.